Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Александр, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня предлагаю поговорить про искусственный интеллект. Стоит ли его бояться и можно ли его воцерковить? Вот на эти вопросы мы сегодня и постараемся ответить. Батюшка, как относитесь вы к теме развития искусственного интеллекта? Не боитесь ли вы, что однажды он сможет заменить священника, потому что такие случаи уже бывали? Искусственный интеллект проповедь писал, которую потом, ну правда, живой человек писал, но, кстати, и выступал от имени пастора. То есть был такой опыт, когда искусственный интеллект сам себе написал проповедь и сам же ее и зачитал.
Тут, конечно, очень важно в первую очередь понять, что мы понимаем, говоря термин «искусственный интеллект». Потому что это огромное понятие, очень большое. То есть вообще искусственный интеллект — это и GPT-чат, это и, по сути, все там помощники, которые у нас есть, и Алиса, и все остальные помощники — это тоже в той или иной степени искусственный интеллект. Но если смотреть на эту тему еще шире, то искусственный интеллект — это в том числе, например, банально просто навигатор в телефоне. Это тоже искусственный интеллект, который думает, осмысляет и помогает тебе как-то найти дорогу по городу. Поэтому это очень широкое понятие. Я сразу скажу, что я не являюсь каким-то там специалистом по этому вопросу, а это действительно тема, которая требует очень серьезного, вдумчивого осмысления, и нам нужно жить в том мире, в котором он есть. Я абсолютно не боюсь искусственного интеллекта, вот особенно в том формате, что этот интеллект может заменить священников, он их не заменит. Почему? Потому что искусственный интеллект, по моему глубокому убеждению, он не может поверить в Бога. Искусственный интеллект — это то, что является функцией, то, что является просто-напросто думающим созданием. Но при этом при всем он, естественно, лишен этого вот божественного элемента, он лишен того, что называется душой, того, что называется животворящим духом. А в православии, напомню, есть два взгляда на человека. Это дихотомия, что человек — это душа и тело, и трихотомия, то есть то, что человек — это тело, душа и некий животворящий дух. И таким вот образом, естественно, что искусственного интеллекта всего этого нет, он этого всего лишен. И поэтому он не может поверить в Бога, он может просто иметь набор знаний о Боге, он может знать весь религиозный опыт человечества, весь опыт общения человечества с Богом, в том числе опыт поиска Бога, в том числе опыт, допустим, нехристианских религий и так далее. Он может быть прекрасным религиоведом, но он не может поверить в Бога, потому что сама идея верить, она отсутствует в его сознании. То есть искусственный интеллект так и понимает все именно в категории «да» или «нет», то есть «от сих до сих», и, естественно, поверить в Бога он не может. И, соответственно, быть священником он не может. Я как-то видел новость, что какая-то протестантская деноминация создала искусственного священника, который читает цитаты из Священного Писания, что говорит какие-то проповеди. Но, опять же, вопрос в том, что православное понимание священства предполагает все-таки пасторство, оно предполагает твое личное участие в богослужении, оно предполагает твою личную веру, твою личную уверенность в божественном бытии и предполагает то, что ты сам тоже являешься вот этой частью общины. То есть не то, что ты знаешь о Боге, а то, что ты имеешь некий опыт богообщения, может быть маленький, может быть очень скромный, но тем не менее ты имеешь некий опыт богообщения. Этот опыт очень важен для каждого пастыря. Поэтому может быть такой вот голосовой помощник, как вот такой вот этой протестантской деноминации, который что-то рассказывает, говорит какие-то проповеди и так далее, но искусственный интеллект не сможет совершить литургию. Он может знать все о литургии, но не сможет ее совершить. Он не может понимать, что это опыт переживания. Поэтому, если отвечать конкретно на вопрос, не боюсь ли я, что это заменит? Нет, ни в коем случае искусственный интеллект священника заменить не сможет.
Если я правильно помню, то примерно с 2001 года началась со стороны церкви именно дискуссия. То есть примерно вот в 2001-2005 годах церковь обратила внимание на развитие новых технологий и в том числе на развитие искусственного интеллекта и каким-то образом начала стараться так или иначе это все осмыслять. То есть выпускались какие-то документы, проводились какие-то конференции, где люди так или иначе, священники и не только, обсуждали, чего же нам ждать от развития искусственного интеллекта. И тогда на это, на все смотрели именно с позиции того, что развитие вот этих технологий искусственного интеллекта в том числе, это вызов однозначно, вызов для церкви. Батюшка, как вам кажется, сегодня актуальна ли такая риторика, вот что развитие искусственного интеллекта – это вызов для церкви?
Я думаю, что нужно сделать его неким соратником, потому что, опять же, искусственный интеллект, который не предполагает, не претендует даже, да, на какие-то мировоззренческие вещи, он не принимает каких-то фундаментальных решений. Искусственный интеллект – это наш помощник, он может находить какие-то цитаты, могут находить какие-то вещи. Вот буквально недавно меня просили прокомментировать в Ватикане. Искусственный интеллект проводит экскурсию по собору Святого Петра. То есть они отсканировали, отцифровали максимально собор. И благодаря этому люди, которые никогда не были в Риме, никогда не были в Ватикане, а из них же первый есть я, они могут посмотреть на собор Святого Петра. То есть вот та возможность. Мы можем, например, благодаря... Это же тоже искусственный интеллект. Мы можем посмотреть, увидеть оцифрованные архивы, например. Вот сейчас же очень просто писать какие-то работы. Точнее, нет, даже, наверное, сейчас сложнее стало, потому что очень много источников. Когда, например, хочешь посетить какую-то библиотеку, и ты ее посещаешь заочно, дистанционно, то есть ты получаешь доступ к архивам, файлам, потому что оцифровано и так далее. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект нужно брать в качестве помощника для себя, но при этом при всем ни в коем случае не пытаться переложить на него функции для него не свойственные. Функции пасторства, функции еще чего-то. То есть он может быть вот таким вот электронным гидом, электронным помощником каким-то, но не более того.
В этом году совсем недавно на большие экраны вышел новый полнометражный мультфильм, называется он «Дикий робот», я думаю, что многие из наших слушателей его уже успели посмотреть, отзывы у него очень хорошие, те, кто посмотрели, сами или с детьми, пишут, что это очень хороший, классный, семейный фильм, и от него просто все в восторге. Сюжет картины в том, что робот оказывается один в лесу, в джунглях, видимо, где-то, и ему приходится, так получается, что ему приходится выполнять роль матери для животного, у которого эта самая мама погибла. То есть, смотрите, произошло такое очеловечивание робота. Я думаю, что это только первая ласточка. Мы в скором времени еще увидим картины, в которых сценаристы будут художественным языком стараться нас убедить, показать нам, что робот может иметь черты человека. Вот как вы относитесь к подобным явлениям?
Вот к этому отношусь очень даже негативно. И, насколько я помню, наша церковь выступает как раз против именно попыток создать искусственный интеллект с человеческим лицом. Потому что это уже такая тонкая происходит подмена. Когда, например, мы пользуемся любой формой искусственного интеллекта, будь то, например, навигатор в телефоне или какой-то домашний помощник, мы же не предполагаем, что это человек. Это просто, ну, вот некий голос, некая такая помощница или помощник, которая есть. Если пытаться сделать искусственного человека, но это уже не совсем правильно. То есть я думаю, что это тоже специально делается для того, чтобы люди привыкали к той идее, что может быть вот такой вот электронный виртуальный помощник, который имеет все функции и все какие-то показатели живого человека. Это уже неправильно. То есть не нужно давать искусственному интеллекту человеческое лицо. Но вы же, например, не пытаетесь наделить человеческими функциями, функциями живого реального человека, ну, например, навигатор в телефоне. Это всем кажется, что это бессмысленно. Совершенно верно, это бессмысленно, потому что это вещь, это функция. Если мы попытаемся там, называть ее именами, еще чем-то, ну, это уже попытка придать какой-то человеческий статус. Вот это делать не нужно. Конечно же, вообще тема искусственного интеллекта, опасность этого интеллекта, эта тема, она же поставлена была очень давно. Напомню, что «Терминатор» вышел первый в 86 году. То есть там такие немножко наивные спецэффекты. Вот мы недавно со старшим ребенком пересматривали «Терминатора». То есть я-то пересматривал, а он, конечно, увидел в первый раз. Такие наивные спецэффекты, но сама идея, сама проблема, она стоит. То есть не посчитает ли искусственный интеллект со временем человечество какой-то глобальной ошибкой, например, бытие без человека, не посчитает ли оно более правильным, более верным и даже более полезным для планеты, что тоже вполне может быть. Поэтому я считаю, что искусственный интеллект должен иметь свое место, и он, как бы, может быть, это было, не было цинично, искусственный интеллект должен знать свое место и не претендовать на место человека.
Так та же самая умная колонка – это уже искусственный интеллект. Батюшка, вы ни разу не ругались с навигатором в машине, что ли?
Ну, навигатор, да, тоже имеет разные голосовые помощники, разные такие посылы интересные. Да, бывает такое.
Вот, то есть можно уже сказать, что вы тоже вовлечены в общение с искусственным интеллектом. Вот вас вообще не пугает, что современные люди, они как-то чересчур технологиями увлекаются, все сейчас в телефоне, в компьютере. Может ли это быть угрозой для церкви в том плане, что люди от Бога уйдут в виртуальный мир, потому что он гораздо интереснее?
Я думаю, что нет. Нужно просто пользоваться той ситуацией, тем миром, в котором мы есть. Вот смотрите, буквально еще не так давно достижением были всевозможные мессенджеры. Сейчас все у них во всем сидят, все им пользуются. Я всегда сравниваю такую вещь, что апостолы когда-то ходили по римским дорогам, и для них это было их глобальной технологией, их средством связи. Они писали письма. Вот сейчас мы можем спокойно, находясь в разных городах, записывать интервью, и это интервью потом могут послушать люди во всем мире совершенно спокойно, просто пользуясь интернетом. И церковь должна пользоваться теми технологиями, которые есть в нашем мире. Господь же сказал, вы должны идти и научить все народы. Прямая цитата «Идите, научите все народы». Прямая цитата из Священного Писания. И Господь обращается к каждому человеку, каждому, который есть в этом мире, каждому, кто есть на земле, что идите и научите. Вы свет миру, вы соль земли, именно вы тот светильник, который ставит высоко, чтобы он светил окружающему миру. Поэтому очень важно, очень нужно пользоваться теми технологиями, которые есть, и просто, опять же, чтобы технологии знали свое место и не претендовали на место человека в данном случае. Поэтому можно очень много рассуждать о пользе или вреде, можно устроить об этом дискуссию, нужно просто быть там, где твоя паства. Я вот сейчас еще не мониторил эту ситуацию, но я знаю, что буквально несколько лет назад называли какие-то сумасшедшие цифры времени, которые бы люди проводят в социальных сетях. И, допустим, даже вот на многих телефонах он тебе потом показывает информацию, сколько времени ты провел, сколько было экранного времени, да, сколько времени ты провел в телефоне. Ну, понятно, что, например, я слушаю аудиокниги, езжу по навигатору, то есть это тоже экранное время, он показывает его. Но это большая цифра, это много. И современный человек в телефоне проводит очень много времени, и это, ну, это данность. Мы можем об этом ругаться, осуждать, призывать чему-то другому, но это данность. И просто в этой данности мы должны с вами быть. Если апостолы были в данности единого культурного пространства Римской империи, значит, нашей церкви нужно как данность быть вот здесь и сейчас и пользоваться теми способами, теми средствами, которые Господь нам дает.
В сегодняшних реалиях все-таки церкви уйти в интернет или, наоборот, стараться людей из интернета выманивать в реальный мир?
Наше главное богослужение, божественная литургия, всегда совершается вживую. То есть нельзя онлайн причаститься, нельзя онлайн исповедоваться. Поэтому мы, естественно, должны человека всегда призывать на встречу вживую, на участие в литургии, на участие в общем деле церкви. Ну, а что касается всего остального, то мы просто-напросто должны стараться максимально там присутствовать, максимально быть там, где находятся наши люди. Если они есть в интернете, ну, значит, мы тоже должны быть максимально там, чтобы мы что-то рассказывали, чтобы люди слышали, видели, и чтобы они как-то узнавали о церкви, потому что есть прекрасная фраза о том, что свято место пусто не бывает. То есть как только там будут другие люди, как только там будут другие религиозные и нерелигиозные мысли, так мы и будем проигрывать, потому что человек все это будет читать. Вот я вчера буквально прочитал новость, она меня очень возмутила, я об этом уже написал. В России в этом году обновили рекорд по продажам алкоголя и карт для гаданий. То есть вот это вот, пожалуйста. То есть получается, что всевозможные эзотерики, астрологи, гадатели и все остальное, они очень активно присутствуют в пространстве. Вот банально даже по моей больной или по моей любимой теме, как говорится, сами выбирайте, что вам больше нравится, тема любимая или тема больная. Но вот суеверие, например, ведь почти все издания имеют гороскопы. Очень часто, очень много где, например, советуют разные народные приметы, народный календарь. И это есть в интернете. И в итоге, просто когда, например, человек вбивает в поисковые строки, что делать, когда умер усопший, там вылезает полная ерунда же. Ну, мы об этом уже говорили. И очень важно, чтобы в ответ на вопрос, что делать, когда умер человек, чтобы все-таки вылезал нормальный церковный ответ какого-то адекватного священника, что вот, пожалуйста, надо делать вот так, 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 надо молиться, надо то делать, что это делать и так далее, а не всякие разные суеверия. Поэтому, да, нужно вытаскивать человека вживую навстречу, но при этом при всем нам нужно быть там, чтобы мы там были, наше слово тоже было там слышно.
То есть все-таки баланс и золотая середина.
Но если мы не будем присутствовать в интернете, то в реальной жизни тоже нас будет гораздо меньше.
Батюшка, я не знаю, есть ли у вас информация, но я на всякий случай поинтересуюсь. Знаете ли вы о том, какая сейчас работа ведется по формированию позиции церкви по поводу отношения к искусственному интеллекту? Я так понимаю, что из поля зрения церкви эта проблематика не уходит. Вот какой бы вы хотели видеть эту позицию?
Я думаю, что позиция будет, потому что церковь всегда реагирует на те процессы, которые происходят в обществе, у нас же есть мнение, например, там, про искусственное оплодотворение, есть мнение про клонирование человека, есть мнение про взаимодействие со СМИ, с органами власти и так далее. Причем это все находится в рамках основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Я вообще думаю и надеюсь, что документ, которому уже исполняется 24 года, я думаю, что документ будет рассматриваться, расширяться, увеличиваться или, может быть, будет, как это называется, подзаконные акты, пояснения. Но есть новые вызовы, новый мир, новое время, и нам нужно давать такой адекватный ответ, церковный ответ на все те вызовы, которые есть.
Многие, кстати, предлагают ограничить развитие технологий искусственного интеллекта. Вот вам как кажется, все-таки ограничить стоит или пусть развивается, а мы потом на благо попользуемся?
Возглавить.
Не можешь победить — возглавь. Такая логика, да, я понимаю?
Да, просто возглавить.
В одной из наших недавних бесед про Хэллоуин, если я правильно помню, вы сказали о том, что есть вещи, которые нельзя никак воцерковлять. Искусственный интеллект стоит воцерковлять? Можно это сделать?
Вот вы меня спросили по поводу, разговаривали я с навигатором. Я вас спрошу по-другому в ответ. А вы с Алисой или с Марусей о Боге разговаривали когда-нибудь?
Нет, вообще, конечно, разговаривала, но о Боге нет, даже в голову не приходило, нет.
А я разговаривал.
И что у вас получилось?
Как говорится, она не колется. Спрашиваешь напрямую, там, Алиса, ты веришь в Бога или нет? Соответственно, как бы она говорит, что я об этом не готова с вами говорить. Либо это общественный такой настрой, как, знаете, некоторые люди там говорят, что я не буду говорить с вами о религии, о политике, об экономике и так далее, да? Либо это, ну, действительно что-то другое, да? То есть она вообще не воспринимает религиозную идею и так далее. Причем я пробовал по-разному, там, Алиса, веришь ли ты в Бога, Алиса, там, что-то еще. Но она вот эту тему старательно обходит. Я знаю, у меня один из моих помощников даже мне недавно присылал такую переписку с GPT, чатом, кто создал мир. И там, ну, очень сложные такие ответы, например, вот создал ли Бог мир, допустим, там, я не знаю. А как относится к теории там большого взрыва? Там, а кто-то относится к тому-то, да, и там, подводя итог как, этого диалога, говорит, ну, вот это вот то, что ты не знаешь, как это происходит, можно это назвать Богом? На что там GPT-чат отвечает, что, ну, наверное, можно. Вот примерно так, да. Но тут очень сложный вопрос, то есть эти чаты, они, может быть, не готовы к таким мировоззренческим вещам. Поэтому я не знаю, можно это все воцерковить или нет. Я считаю, что нельзя воцерковить то, у чего нет интеллекта, в принципе, да. Но, тем не менее, эти помощники, они на тему религии общаться не готовы.
О, батюшка, вы, кстати, недавно упомянули фильм «Терминатор». А вы считаете возможным вот такой вот сценарий, да, про восстание бездушных машин, которые поработят такое несовершенное человечество?
Я думаю, что для того, чтобы искусственному интеллекту нас поработить, ему не нужно восставать. Ему нужно просто взять и отключить нам электричество. Все, больше ничего не надо. Самая простая схема глобальной войны – выключить людям свет и все. Но ошибки возможны везде, я считаю. Да? И когда, например, даже какие-то очень серьезные технологические объекты обслуживаются искусственным интеллектом или какие-то оружейные вещи обслуживаются, это всегда оставляет возможность какой-то ошибки. Знаете, как иногда вот бывает, я недавно чинил машину, прям вот серьезно что-то сломалось. Вы знаете, ну вот серьезно сломалось и все. И знаете, что оказалось? Ну вот в итоге там в одном месте там один проводок был не такой. Вот понимаете, есть такой всегда страх, что когда что-то очень серьезное, все вроде проверено, все вроде сделано, а Господь, Он показывает нам наше недостоинство часто, когда мы говорим о том, что вот это великий технологический проект. Я не знаю, это правда или нет, но про Чернобыльскую станцию говорили, что якобы, водя по ней экскурсии, там рассказывали, что она, что шанс ошибки на этой станции, он равен там попаданию метеорита точно-точно ровно по ней. Ну, как вы знаете, чем же это закончилось и так далее. Поэтому, когда человек ставит себя, свое «я», свою гордость, свою гордыню на первое место, да, Господь очень тонко, очень просто показывает нам, что все, как это может быть. Вот там где-нибудь проводок перетерся, мышка бежала, проводок скушала, и вот великое технологическое чудо, оно развалилось. Есть же прекрасный библейский образ Вавилонской башни. То есть вот то, что построено было по человеческой гордости, оно просто взяло и упало. Поэтому сценарий может быть такой возможен вполне. И очень важно, мне кажется, чтобы человек не возгордился. Если человек будет любое достижение технологии возводить в самоцель или громко кричать о том, что вот видите, вот помните, это советское, в космос летали, Бога не видели, да? Если человек будет так делать, если так будет поступать, то, конечно, Господь очень может очень просто показать наше недостоинство. Реально какая-нибудь мышка пробежит, скушает проводок, и больше все это работать не будет.
А вот смотрите, интересная получается вещь. Если мы говорим в парадигме того, что все создал Господь, и ни один волос не упадет с головы без его воли, то значит ли это, что искусственный интеллект создал Господь? А если да, то а кто мы вообще такие, чтобы противиться развитию искусственного интеллекта?
Ну, Господь создал человека, Господь дал ему такую вот животворящую силу, творческое начало, и в итоге это творческое начало, эти люди создают еще искусственный интеллект. То есть не было же момента творения искусственного интеллекта, когда Господь бы создал искусственное что-то. То есть Господь создал человека, а человек уже создает все остальное, машины, корабли, самолеты, искусственный интеллект и так далее. У Бога есть замысел в нашем мире, он есть, этот замысел, и как бы... Господь очень часто на протяжении нашей истории нас явно сильно смиряет. Когда человек начинает гордиться, тогда Господь нас начинает ярко сильно смирять.
Ну и в конце, подводя некий итог нашей сегодняшней беседе, как современному православному христианину относиться к искусственному интеллекту?
Бояться это бессмысленно, потому что люди боялись и паровых машин, искусственных каких-то двигателей новых, и что-то еще боялись. Потом оказывается, что все это просто гармонично. Помните, как в 90-е годы был какой-то большой страх новых технологий, ИНН там, и так далее, и так далее. Однако все это уже есть в нашем мире, все это существует, функционирует, действует, слава Богу. Наверное, очень важно все, чтобы было на своих местах, чтобы Господь был на главном, а все остальное на своем месте. То есть не пытаться поставить какой-то прогресс, веру в прогресс, не пытаться поставить ее во главу угла. Вот советское государство очень любило веру в прогресс, как оно ставило эту идею, что вот сейчас мы построим новые технологии, докажем, что Бога нет, вот мы там реки повернули вспять, еще что-то. А потом в итоге ты смотришь, и получается, что вот тут вот загрязнение почвы, тут вот какие-то проблемы и так далее. То есть многие-многие-многие проблемы технологические, которые есть. Когда мы начинаем гордиться об этом, сегодня много раз говорил, Господь начинает нас смирять. Поэтому поставьте Бога на главное место, а все остальное, в том числе искусственный интеллект, на свое.
То есть искусственный интеллект – это все-таки не угроза, а перспектива на возможности развития человечества?
Я думаю, да. Но если человечество не будет пытаться возвести его на то место, которое ему не принадлежит.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что за очень интересную сегодняшнюю беседу про искусственный интеллект и его возможности мы благодарим отца Александра Ермолина. Это председатель миссионерского отдела Казанской епархии, и находился он с нами все это время на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. В студии радиоканала «Воскресенье» я находилась. На этом на сегодня все. До новых встреч в эфире, дорогие друзья.